Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана 20 марта 2013 года. Язык единству не помеха. Вопрос. Как нам приподняться над языковыми барьерами и объединиться на предстоящем Европейском конгрессе? Ответ. Не думаю, что проблема заключается в языках. Дело в том, что мы не столько должны переговариваться между собой, сколько думать друг о друге, пытаться почувствовать друг друга, и язык здесь ни при чем. К примеру, у многих из вас есть домашние животные, которые не умеют разговаривать, но вы их чувствуете, а они чувствуют вас. Так о каком языке здесь может идти речь? О языке жестов, языке тела. Язык — это не речь, а передача эмоций, поэтому я не думаю, что проблема в разных языках. Проблема в том, что мы не думаем друг о друге, потому что не ощущаем важность этого. Мы пока еще не осознали необходимость друг в друге для духовного возвышения и не ощущаем зависимости друг от друга в духовном подъеме. Передо мной находятся сотни моих товарищей. Если бы я понимал, что только приблизившись к ним на миллиметр, я поднимаюсь на миллиметр вверх, если бы я четко ощущал это внутри себя, тогда я обязательно пытался бы это сделать. И думал о том, как быть ближе к ним. Но поскольку у меня еще нет до конца той уверенности, того чувства, что движение вверх означает движение к ним, и даже не вверх, а только внутрь группы, в ее консолидацию, объединение, то я и не занимаюсь этим. Я еще не понимаю, что именно внутренняя компрессия между нами и создаст такое давление, в котором возгорится свет. Из виртуального урока 17 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Многообещающий конгресс. Вопрос. Принимая во внимание роль Германии в Европейском Союзе, какова правильная роль германской группы в европейском сосуде? Ответ. В Европе существует несколько групп, хотя могло быть гораздо больше и сильнее. Но что сделаешь? Это то, что есть на сегодняшний день. Мы должны пытаться объединить все эти группы в одно единое целое, чтобы они помогали друг другу в распространении, в учебе, во взаимной поддержке. Ведь если они будут все вместе заниматься в одно и то же время, желательно вместе с нами, то между ними уже возникнет связь. Я очень надеюсь, что они поймут это. Европа не зря выбрана высшим управлением в качестве той части мировой цивилизации, от которой так много зависит. И поэтому мы должны понимать, что очень многое может зависеть от наших европейских групп, в частности от группы Германии, которая организует предстоящий конгресс и может показать пример всем остальным группам в качестве центра Европы. Я очень надеюсь, что этим конгрессом мы положим серьезное начало общеевропейской группе. Из виртуального урока 17 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Семейный конгресс в Европе. Вопрос. Как на конгрессе в Германии почувствовать и все время находиться в состоянии «одна семья»? Как понять, что эта семья отличается от семьи как одной из животных потребностей человека? Ответ. Мы определили предстоящий Европейский конгресс как семейный. Мы считаем, что пришло время и в соответствии с накопленными нами знаниями и по тем обстоятельствам, в которых мы находимся, начать строить из всех наших групп одну единую семью, одно большое кли. Как пишет Баль Сулам, весь мир — это одна семья. И сегодня, по крайней мере, мы должны сделать себя такими. То есть все наши группы и все наши товарищи-одиночки, где бы они ни были, должны начать внутренними силовыми методами пытаться ощутить всех нас постоянно и полностью зависимыми друг от друга. Такая взаимосвязь действительно существует. От нее нам никуда не деться, и это постепенно раскрывается всему миру. Это первое. Второе. Мы должны пытаться быть между собой в доброй связи. Не критиковать друг друга, а наоборот, сближаться. Нам нужно найти общий знаменатель, общее место для всех. Общие желания, общие намерения, то есть чувствовать полную взаимозависимость. Допустим, как дома. Когда вы находитесь в своей семье, то понимаете, насколько вы зависимы друг от друга. Вот хотя бы в таком состоянии мы должны пребывать. При этом я не должен знать всех учеников, всех моих товарищей поименно. Я просто должен ощущать, что все они находятся во мне, что все это одно общее целое. И тогда, работая над собой, я одновременно помогаю и им. Пропуская все через себя, на них, пытаюсь их исправить, наполнить, оформить духовно. Итак, каждый относительно других. Это нам необходимо. Работая так, мы просто рванем вперед. И сможем в кратчайшее время прийти к раскрытию высшего объема мироздания, в котором мы на самом деле существуем и который сегодня скрыт от нас нашими личными эгоистическими свойствами. Нужно только лишь подняться чуть-чуть над собой, принять других, пусть не выше, не больше, не важнее себя, а хотя бы равными себе. Тогда ты уже начинаешь пробивать эту стену, называемую Максом. Из виртуального урока 17 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Валдырь на прекрасном лице творения. Вопрос. Приравнивается ли злая мысль к злословию? Ответ. Человечество — это словно раковая опухоль внутри здорового тела всей природы. Тело это состоит из неживого, растительного и животного уровней нашего мира, находящихся в полной гармонии с общей природой, под ее управлением, не представляющим им никакой свободы выбора. И потому с них нечего спрашивать, они полностью подчиняются природным инстинктам. Внутри человека действует эгоистичная природа и движет нами. Этим мы отличаемся от всех остальных существ, ведь желаем причинить вред другим. Ни одно из созданий этого мира – камень, растение, животное – не вредит другим, только человек. Человек наслаждается, когда другому плохо. Это и называется человеческим злом. Мы не убиваем друг друга в целях пропитания, чтобы не умереть с голода. Ведь тогда бы я насытился и больше никого не тронул, как делают звери. Человек же желает проглотить весь мир, даже если ему не нужно, лишь бы не доставалось другому. Желание повредить ближнему, использовать его, почувствовать удовольствие от того, что плохо другому, это и называется злом эгоизма, которое нам нужно исправить. Ведь из-за него мы вкрапляемся, как инородное тело, во всю общую картину природы, включая высшие миры. Только в этом мире и только человечество является раковой опухолью, которая хочет пожрать всех, все свое окружение. А в итоге оно убивает самого себя за счет того, что уничтожило свою окружающую среду, и среда уже не может его кормить. Так действует рак в теле человека, поедая все, что находится вокруг него. А когда уже остается ничего есть, когда тело умирает, умирает и сама эта опухоль. И в наши дни мы видим, что человечество ведет себя именно таким образом, с огромной скоростью приближаясь к летальному исходу. Для того, чтобы научиться лечить такое заболевание, нужно понимать, как относиться к самому этому явлению. Мы можем производить механические и физические действия, а также действовать на уровне желания и мысли. Телом мы можем производить механические действия даже без желания и бездумно. Тело способно на такие движения либо по уговору, либо под внешним давлением. Или же можем исправлять связь между нами по своему желанию, то есть от сердца, которое олицетворяет чувства. А можем еще добавить к этому мысль, замысел, намерение, то есть разум. Человек имеет лишь эти три возможности для того, чтобы исправить свое отношение к окружающей среде. Действие, желание и мысль. Если посмотреть, какой же из этих трех путей самый эффективный, то получается, что самое сильное – это мысль. Она воздействует на желание, а желание действует на тело. Хотя можно активизировать себя и по-другому, ведь сказано, что вслед за действиями тянутся сердца. То есть желание. А вслед за желаниями изменяются мысли. То есть это гибкие средства, и мы можем их использовать по-разному. Связь между людьми определяет всю форму, которую примет мироздание. И если эта связь испорченная, то она называется злословием. Это мое плохое отношение к другому человеку, нежелание находиться с ним в правильной связи, во взаимной коммуникации, словно органы одного тела, во всем помогающие друг другу, при котором тело считается здоровым. Все параметры – давление, температура, количество жидкости – все находится в равновесии. А если какие-то органы тела не могут поддерживать правильную связь с остальными, то это немедленно отражается на результатах медицинских проверок. По такому же принципу устроено все – экология, политика, финансы, отношения между людьми. Разводы, депрессия, наркотики – все это последствия дисбаланса в системе нашей связи. не так страшно, если человек сам по себе испорчен. Главное – это испорченная связь между нами. В ней причина всех наших проблем. А неправильная связь называется злословие. Из урока по статье Рабаша 19 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Человек, от которого зависит все мироздание. Злословие – это нарушение, разрыв связи, коммуникации между людьми на человеческой ступени. Но то, что происходит с человеком, проецируется на все другие формы природы, находящиеся ниже него. Поэтому поведение всей общей системы, включая высшие миры, со всем, что в них есть, и наш мир со всеми его уровнями вниз от человеческого, животным, растительным и неживым, зависит лишь от единственной свободы выбора, существующей во всем мироздании. Все зависит от единственного свободного действия, правильной связи между частями на том уровне, где ее возможно установить по воле самих творений. Эта связь не может быть установлена элементарными частицами или молекулами, ни животными, которые ниже нас, ни ангелами, которые выше, то есть высшими силами. Она устанавливается только на нашем человеческом уровне. Лишь он является определяющим из всей иерархии сил и форм, только люди обладают свободой воли, и она относится лишь к тому, как установить между ними правильную связь. Вместо изначально заданного, естественного отношения, природной ненависти и эгоистического отторжения к исправленному отношению, которое называется любовь к ближнему, как к самому себе. Таким образом, мы достигаем совершенного поведения всех частей творения, как единой интегральной системы. Вся Тора говорит лишь об исправлении отношений между людьми, потому что благодаря этому все мироздание возвращается в исправленное состояние. Кроме этого, ничего не нужно исправлять. Сначала человечество должно развиться до такого уровня, когда сможет понять, что оно испорчено. Тогда оно начинает ощущать, что нет выбора, и нужно что-то делать с самим собой, чтобы исправить это несоответствие и нестыковку своих отдельных частей. Иначе оно просто исчезнет с лица Земли. И тогда раскрывается методика исправления. Сейчас мы находимся именно в таком времени, когда желания человека и его свойства изменились и развились за время эволюции настолько, что мы уже начали чувствовать, что не способны привести в порядок мир, то есть построить правильные отношения между нами. А с другой стороны, мы просто обязаны это сделать, иначе у нас вообще нет будущего. И поэтому раскрывается методика исправления, позволяющая наладить правильную связь между людьми, чтобы все человечество находилось в соответствии с природой, в гармонии. Из всей огромной природы только люди вносят дефект в прекрасную общую гармонию и интегральное единство всех частей, где каждый поддерживает остальных и чувствует себя элементом аналоговой неразрывной системы, работающей в полной взаимности. В наши дни мы достигли такого развития, что наконец начинаем осознавать, что у нас нет выхода, и мы обязаны познакомиться с методикой исправления. Иначе у нас нет никаких шансов продолжать историю человечества, и наше состояние очень опасно. Из урока по статье Рабаша 19 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Дверь в неведомое. Бааль Сулам, предисловие к книге Зор, пункт 26. Начальное состояние творения обязывает к существованию третье состояние, которое появилось во всей полноте, заложенной в замысле творения, как и первое, без каких бы то ни было изъянов. Три состояния творения – начальное, промежуточное и конечное – обязывают друг друга к существованию. В начале творения находится в бесконечности, во втором состоянии мы находимся в нашем мире, а третье состояние – это конец исправления. При переходе из первого состояния во второе мы испытываем разбиение и сокращение, а при переходе из второго состояния в третье – подъем и исправление. Кроме того, на пути мы исправляем Гальгальту Вейнаим и Ахаб на подъеме. Так от света Нефеш мы приходим к светам Наранхай. Важно понимать, что в конечном счете все эти состояния существуют только в нашем восприятии. Однако мы должны использовать все, что имеется в нашем распоряжении, пока не придем к единому желанию, наполненному единым помыслом. Ведь желание – это чувство, а помысел – разум, и они должны объединиться, чтобы в их единстве мы постигли Творца. это станет для нас итоговым состоянием, и такова на сегодня наша цель. Что будет за ней, нам неизвестно, однако следует знать, что после окончательного исправления мы отправимся в неком неведомом направлении. Творение продолжит путь, ведь мы всего лишь исправили свои сосуды желания. Это все равно, что починить сломанную машину и освоить управление ею. Дело сделано, ремонт завершен. Я научился хорошо водить. Я сижу в своем замечательном исправленном автомобиле. И что дальше? Для чего я исправлял свои желания? Итак, уподобление Творцу — это лишь начало, а затем он открывает передо мной дверь в свой чертог и приглашает войти. Мы восходим на его ступень, а что будет потом, неизвестно. Я не вижу, чтобы каббалисты намекали на это. Они намекают на некое продолжение. Но какое? Неведомо. Полагаю, невозможно выразить это на нашем языке, в терминах нашего разумения. Мы просто не способны понимать эти измерения. Из урока по предисловию книги «Зор» 19 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Программа и программист. Во мне есть виртуальный принтер, который печатает мою картину мира. Иными словами, в меня заложена программа, которая приводит меня в действие и отрисовывает мне мир. На самом деле его нет. Все находится внутри, в ощущениях, но программа придает им внешний эффект. Вопрос. Что если мы с товарищами решаем мысленно сосредоточиться на создании единой реальности и общей взаимосвязи? Ответ. Это тоже делает программа, показывающая мне группу, в которой я работаю. Мне просто кажется, что я нахожусь среди других людей, и все вместе мы принимаем решения. Мои внутренние свойства проецируются в некие образы, отбрасывают тени разных форм, однако по сути своей не существуют. Таким образом, и наше общее решение, и мое внутреннее сопротивление ему – все это определяет программа. И есть лишь одна возможность подкорректировать ее. Если, зная о ней и об изображаемой ею реальности, я хочу свести их в одно – соединить. В таком случае я поднимаюсь на уровень программиста и понимаю, почему он устроил мне все это. С одной стороны, я начинаю знакомиться с программой, а с другой стороны, вижу, какие картинки она рисует в моем изображении. И вот, исправляя свое изображение с ее помощью, я скрещиваю, совмещаю их друг с другом. На этом пути я прохожу через всевозможные изъяны и исправления, а в результате познаю разум программиста, замысел творения. Это и есть желательный эффект всего процесса – включиться в цель творения. Вопрос. Значит, программист хочет, чтобы мы постоянно пребывали в обоих мирах, воображаемым и подлинным? Ответ. Это необходимо, чтобы мы сами познали цель творения. Зачем? Чтобы относиться к нему с уважением. Ведь эгоизм тянет меня вниз, настойчиво предлагает поспать, отвлечься, и если я хочу пробуждать себя, то у меня есть только одна возможность – использовать эту программу, окружение и все, что с ним связано. Но при условии, если при этом я настраиваюсь на уважение к программисту. В Каббале это называется доставлять ему удовольствие. Вопрос. Как же мне совмещать две эти системы координат? Ответ. Просто быть вместе с товарищами. Ведь сейчас они представляются мне другими людьми, находящимися вне меня. А затем я почувствую, что несмотря на эту видимость, они во мне. Они мои любимые, взаимосвязанные, слитые воедино. Тогда во взаимоотношениях между ними я начну раскрывать источник Творца. И все это будет как одно целое. Из урока по предисловию книги «Зор» 19 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Кипр меняет правила игры. Мнение. Леон Кристенсен, генеральный директор Саксо Банк. Конфискация части денежных средств вкладчиков – это беспрецедентное предложение. Евросоюз перестал быть цивилизованной демократией. Они смогут конфисковать и 25%, и даже 100%. Ведь политики отчаянно пытаются удержать евро на плаву. Вкладчики в ужасе. Безопасно ли теперь хранить деньги в банках? Это фактор, который изменит правила игры на рынке. Это решение может стать началом конца еврозоны. Гол в собственные ворота. Это должно оказать большую поддержку золоту и странам, которые являются тихой гаванью для инвесторов, например, Швейцария, Сингапур и экономически более устойчивые страны, которые не используют евро, скажем, скандинавские страны. Это самый что ни на есть социализм, и я до конца не могу поверить в то, что это на самом деле произошло. Будьте осторожны. Реплика. Бытие вынудит изменить все правила игры, а затем и саму игру, а затем и игроков. То есть принудит людей к исправлению своей природы, потому что убедятся, что иного выхода уже нет.
Радиоверсия.
Мы переоцениваем свое. Исследование. Когда вещь становится нашей, она преображается. И если кто-нибудь захочет ее выкупить, то мы оценим ее выше, чем человек готов предложить. Как только вещь становится нашей, мы начинаем оценивать ее стоимость выше, чем другие люди. Поэтому нам трудно расстаться со старыми вещами. Поэтому некоторые магазины позволяют взять какую-либо вещь на время. Они знают, что как только вы почувствуете вещь своей, ее цена покажется вам не такой уж высокой. В обычной жизни торговля происходит под давлением. Ведь продавцы вынуждены продавать по, как им кажется, заниженной цене. Иначе продукт испортится и нечем будет оплатить аренду. Но если такого давления на них не было бы, им было бы трудно уступить в цене, расстаться со своим товаром. Реплика. Таково действие нашего эгоизма. Намного болезненнее ощущается потеря, чем упущенная возможность равнозначного обретения. Потому что эгоизм включает вещь в свои владения, а свое имеет большую ценность, чем вне себя.
Радиоверсия.
Чем занять безработных? Мнение. Александр Михайлов, эксперт Центра политэкономических исследований. Экономика уже давно работает в условиях высокой безработицы. И возможно, что высокая и даже растущая безработица станет постоянным явлением. Но безработица означает социальную и финансовую деградацию миллионов людей. Раньше ее решали, разгоняя экономический рост до уровня полной занятости. Как же решить проблему, если всех занять невозможно? Два основных метода. Размазать безработицу по горизонтали за счет сокращения рабочего дня и без сокращения оплаты труда. Увеличение числа праздников и отпусков. Обязательное выделение оплачиваемых 2-4 недель в год на образование и повышение квалификации. Сокращение рабочей недели, переход к 4-дневной рабочей неделе. Реплика. Необходим новый взгляд на жизнь. Она дается не для работы и отдыха от нее, а для подъема на следующую ступень нашего развития. В полной взаимосвязи между всеми раскрыть свойства отдачи, а затем любви, в котором ощущается существование вне себя, то есть вне ощущения времени и пространства. В это состояние природа выдавливает нас ощущение кризиса.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.